грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня состоялся очередной раунд судебной тяжбы между оппозиционером Алексеем Навальным и главой департамента транспорта московского правительства Максимом Лексутовым. Следующий раунд состоится через 2 недели, и, судя по всему, чиновники от московского правосудия хотят отнести его подальше от муниципальных выборов, которые состоятся в середине сентября, поскольку разоблачение фонда борьбы с коррупцией отнюдь не лучшая реклама для столичных чиновников, для активистов партии власти, которые рвутся увековечить свое правление в столице. «Москва. Чиновники новые, проблемы прежние». Таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы о борьбе с коррупцией и непрофессионализмом в столичной бюрократии. С Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы. Добрый вечер, Петр Кимович.
Добрый вечер.
И нашим постоянным автором и другом нашей программы Алексеем Алексеевичем Клименко, членом Московского полицейского движения «Солидарность», вице-президентом Академии художественной критики. Ну, давайте, что ли, подведем наши сначала итоги за то правление, которое уже успел Собянин себя показать. Какие наибольшие претензии к столичным властям, к какому департаменту у Петра?
Ну, я бы не хотел тут как-то все делить на департаменты, потому что я смотрю на эти вещи как москвич, а не как чиновник, да, я могу сказать, что мне не нравится как москвичу. А мне как москвичу не нравится выхолащивание городской среды. А вот самое модное слово, которое я слышал, так сказать, от господина Капкова, от разного рода апологетов, все, что сейчас происходит в городе, это слово «пространство». Вот это слово «пространство» заменяет парк, бульвар, сквер, улица, скамейки, площадь. То есть все называется обезжиренным, пустым словом «пространство». И как бы это слово очень точно отражает то, что, собственно говоря, происходит с улицей. То есть была улица, стало пространство, значит, из которой убрали траву, поставили траву в катках. Значит, высадили, значит, в катках деревьев, заметно живых. То есть происходит уничтожение какой-то живой московской среды, которая была разной. Она была красивой, некрасивой, где-то пыльной, где-то какой-то. Она была живой, что очень важная характеристика. Все живое срезается под корень, вместо этого насаживается что-то искусственное, пластиковое. То, что действительно уже можно назвать словом «пространство». У меня, как человек, который хочет жить не в полиэтиленовом пакете, да, так сказать, это раздражает. Потому что я помню город живым. И как бы мне хочется, чтобы он и был живым. Вот. А сейчас вот делается то, что он перестал быть живым. Вот газон, ярчайший пример. Я не знаю, по какому департаменту тут проходит, это благоустройство на самом деле. Косят газоны триммерами. В итоге газон превращается в песчаный бархан под действием жары. Значит, нет газона, его огораживают уродливой конструкцией ржавого железа, которую красят ядовитые желто-зеленые цвета. То есть там, где росла трава еще 5 лет назад, находится что-то страшное вот за этой страшной оградой. То есть происходит уничтожение живой городской среды. А по какому департаменту, по епархии какого департамента это проходит точно, я не берусь судить. Ну, то есть можно разобраться в этом вопросе, понять, кто виноват детально. Но я думаю, что это целый комплекс причин. Понимаете, это стилистическая история. То есть в головах людей, которые управляют нашим городом, стилистически тундра, а не живой город Москва. И вот мы имеем как проекцию вот этого всего неживого на нас.
Алексей Алексеевич, вопрос. Становятся ли вот подобные мероприятия кормушкой просто для коррумпированных бюрократов?
Ну, это абсолютно так. И не случайно у Петра Павловича Бирюкова, который был в фаворе и у Юрия Михайловича, и сейчас просто правая рука нового градоначальника, всегда во всех репортажах он рядом с Собяниным. Ну, не случайно у него квартирка за 5 миллионов долларов на Патриарших. Ну, и то, что он знаменит тем, что именно он уничтожил Царицына. Вот то, что было Царицына, вот эти грандиозные работы, которые там проведены, и по мнению, ну, вот по моему и моих коллег, специалистов в области реставрации, в области охраны памятников, это было просто уничтожение. великого Царицына. Так вот, сейчас этот замечательный, очень энергичный деятель уничтожает историческую среду Москвы. Ну, а то, что делается с зеленью, с газонами, это, безусловно, кормление для туч этих вот гастарбайтеров, которые на каждом квадратном метре многократно выходят отрядами, и я это вижу из собственных окон, детская школа имени Рихтера. Вот они каждый год, ну, раз 50 тучи гастарбайтеров насилуют эту несчастную площадку, и она все хуже и хуже от этих усилий делается. Ну, вот так, и так на каждом шагу. И то, что исторические улицы, та же Покровка там и остальные сейчас просто стоят дыбом, и пыль, и грязь. И нужно это? А москвичей спросили? Это, безусловно, ну, вот, дает кормление вот этим вот несчастным людям, которые в любую, при любой температуре вот уничтожают хороший асфальт и вместо него кладут плитку, срок которой, ну, очень невелик. Ее приходится по разным причинам менять достаточно часто. Ну, это такая видимость деятельности, ширма, что вот, мол, для жителей, для благоустройства. Ну, а вообще-то живую траву не надо заменять искусственными газонами. И в тех условиях экологических, которые в центре Москвы, а они ужасны, естественно, не будет жить никакая настоящая зелень. Ну, так, может быть, заняться тем, чтобы не было такой чудовищной загазованности. Может быть, сосредоточить усилия на то, чтобы вывести хоть какие-то группы чиновников и вот офисов, и банков, которые привлекают транспорт и создают транспортный коллапс. Вместо этого бесконечные инициативы, от которых, кроме вреда, по-моему, пользы очень немного.
Да, вот тут всю научную общественность потряс факт такой, вот он, кстати, о зелени, если так можно сказать, что слили ботанический сад Академии наук, который основал академик Цицин, где там нельзя было дунуть лишний раз на цветок, где была чистота, как в операционной, слили с парком культуры Останкино и с ВДНХ. То есть туда пустили совершенно праздную публику, даром. И правда это тем, что увеличилась на километр длина велодорожки. И загубили уникальную среду, которая создавалась десятилетиями. Откуда такое невежество? Вот у Петра вопрос.
Я, кстати, ходил через этот парк недавно, то есть я тоже был немножечко удивлен. Там очень удобно стало попадать к, соответственно, к улице Академика Королева. Вот, но, разумеется, не для удобства пешеходов делать ботанический сад. Откуда невежество?
Как да, странно, что достаточно заглянуть, по-моему, в любой путеводитель по Москве, что это уникальное собрание растений.
Ну, во-первых, я не верю, что как бы, большинство людей, которые принимают это решение, москвичи. Это как бы пункт первый. Вот, я тут немножечко буду, если позволите, таким московским националистом. Я считаю, что, в первую очередь, надо все-таки слушать москвичей,
которые
здесь
можно, да, Алексей Алексеевич?
Живут.
Да, я в четырех поколениях только выпускник Московского университета.
Я в трех поколениях москвич, поэтому позволю себе такое, да, может быть, перебрать патриотизм. Да, надо спрашивать москвичей, как бы я за то, что коренные москвичи принимали решение. А тут, понимаете, город, вот у меня такое впечатление, что идеальным населением Собянинской Москвы это пиктограмма. Вот люди пиктограммы, вы знаете, как на знаках, там, пешеходный знак, да, там, знак велодорожки, да, вот такой.
Можно.
Да, 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 вот такой, такой схематичный человечек, который вот можем поставить на бок, положить, там, еще как-то идет, шагает. Вот пиктограмма – это идеальный житель Собянинской Москвы, который там, может жить там в загазованных условиях, так сказать. Не знаю, то можно сказать, что в полиэтилену будет в нем дышать, так сказать. Есть пластиковый фастфуд там. То есть вот, то есть город не для людей, а для каких-то функций. Человек – функция, да. Москва превращается в место нахождения человека функции.
Самое ужасное, что все эти благодеяния опять от власти. не от людей, никаких же референдумов, опросов, никаких, никакого самоуправления не существует местного. Это все миф. Эти местные депутаты, ну, в общем, это все, я уж не говорю про депутатов городской думы и существующих, и будущих. Это же все исключительно ради того, чтобы подмахивать и аплодировать этой самой начальнику.
Вот, да, кстати, о референдумах давайте подключим к нашему разговору Илью Свиридова, депутата муниципального собрания Таганское. Добрый вечер, Илья. Скажите, напомните, пожалуйста, ощущалось ли нежелание властей поддержать вашу идею проведения референдума о платных парковках? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, да, Владимир. Приветствую всех тоже гостей в студии, слушателей. Я вот по ощущениям, по своим, изначально было такое вот лояльное отношение, мол, попробуйте собрать подписи на референдум. Это было где-то там вторая декада декабря. Вот. Было ощущение у власти, что мы в любом случае справимся со сбором подписей, потому что праздники, потому что Новый год. Вот. Но затем мы стали собирать подписи против платной парковки усиленными темпами. Вот. И в какой-то момент уже достаточно явственно мы почувствовали, что идет определенное противостояние. Ну и апофеозом всего, естественно, стала провокация на НТВ, когда показали там непонятно каких-то студентов, которые где-то что-то рисовали. Вот. И начались прокуратура, проверки. Ну, то есть пошел такой силовой вариант. Вот. Поэтому, в принципе, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вот какие-либо референдумы, ну, власти точно не нужны.
Спасибо, Илья. Ждем вас в нашей студии. Вопрос Петру Милосердову. Как по-вашему, заслужил ли отставки кто-то более высокого ранга, чем это было сделано после аварии в московском метро?
Вы знаете, как бы я, возможно, покажусь слишком оригинальным, но я не считаю, что все можно решить только отставками. Да, как бы кара должна быть, там наказание должно быть. Но как бы вопрос пересмотре того, что происходит. Да? То есть мы как бы, давайте поймем, почему так случилось. То есть меня больше интересует вот этот вопрос. Меня больше. Я верю, кстати, в версии следствия о том, что там стрелочники прикрутили проволоку вместо того, что там где-то забить костыль, кому-то там забыли что-то сказать. То есть мне эта версия, кажется, вполне убедительной. Почему? Потому что она укладывается в общую концепцию, как бы, отношения людей к работе, отношения властей ко всему, отношения даже начальству к людям, которое выражает словом равнодушие. На самом деле, я не считаю, что там Собянин, Лексутов, там, Капков, там, какие-то там эти, все эти люди, олицетворение зла, которые хотят зла москвичам, там парк загубить, закатать в асфальт, да дело не в этом. А я думаю, что они просто равнодушны. Я думаю, что им просто все равно, на самом деле. Им просто глубоко все равно на то, что мы думаем. Точно так же глубоко все равно был начальник метрополитена, сколько у него получает путевой обходчик, и не торопится ли он домой. Может, у него зарплата такая, что он просто уже ни на что смотреть не хочет. Точно так же ему было все равно, прикрутит он на проволоку, или там забьет костыль и повесит замок, как того требовала инструкция. Ну, и все равно прокатит, да. То есть, вот как бы равнодушие, как отношение к работе, отношение внутри вертикали, отношение власти к людям, победившее равнодушие, оно как бы является причиной всего этого. Может быть, я как бы ухожу в какие-то такие, знаете, дебри далекие от простых материй, да, но все-таки я всегда хочу понять мотивацию людей, которые что-то делают плохо. Например, плохо укладывают плитку, еще что-то. Вы торопитесь? Нет, не торопитесь. Вам слишком мало платят? Ну, как-то более-менее. А почему так плохо делать? Да потому что нам все равно. То есть, мне кажется, вот ключ лежит где-то здесь. Может быть, собеседниками другую точку зрения, но мне кажется, это одна из ключевых.
Давайте, Алексей Алексеевич, тогда дадим слово. Как по-вашему, пало ли жертвы равнодушия усадьбы Нарышкиных?
Ну, это, конечно, прежде всего показатель просто очень плохой работы охраны памятников. Ну, когда любое здание бесхозно, естественно, там заводится кто угодно и может вспыхнуть пожар. И я знаю немало примеров, когда сжигались исторические дома, просто поджигались сознательно. Дом 7 на Пятницкой улице, например, просто в четырех местах чердак был подожжен, манеж был подожжен. Ну и так далее. И этот дворец, который так замечательно стоит прямо на высокой точке рельефа и напротив вот эта Мневниковская пойма 400 с лишним гектаров, где могла бы быть жизнь, культура, всякие проекты замечательные, но, к сожалению, поскольку дворец не использовался, контроля нет, безразличия, вот и пожар.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем проблемы современной Москвы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
К нашему круглому столу присоединился новый собеседник Илья Свиридов, который начинал тоже уже тему департамента транспорта. Итак, Илья, вот мы заговорили о проблемах метро, как по-вашему, те, кто не ездит на машинах, теперь уже не чувствуют себя безопасными и в подземке?
Да, эта логика есть, и уже высказывается она в том числе и на встречах. Я вот сейчас еду со встречи с жителями, как раз расширилась платная парковка за третье, за Садовое кольцо к третьему транспорту, вот непосредственно здесь Тверской район, то есть уже перевалил за Садовое. И люди говорят: минуточку, вы расширяете платные парковки, вы говорите о том, что вы стимулируете использование общественного транспорта, уменьшаете, соответственно, количество машин в центре. Но мы видим, что происходит в метро. И как мы можем сделать осознанный выбор в пользу транспорта, который нам кажется менее безопасным. Поэтому, конечно, уже одно на другое здорово наложилось, потому что как раз 1 августа расширилась эта зона очередной раз.
И... Да, и трагедия перед...
И трагедия, да, была. И трагедия в метро была буквально вот...
Алексей Алексеевич, какие у вас претензии к столичной подземке?
Ну, душно. Очень плохо, когда в вагоне бомж там или несколько бомжей, которые спят там и их туда запросто пускают. Ну и уж очень опасно, когда там тинейджеры такие совсем расхристанные. Это просто опасно физически, особенно когда они чувствуют себя отвязно и агрессивно и нападают на всех, кто им не нравится по носу, там, по физиономии. Это ужасно. То есть порядка
нет, как
в нашем
нет.
замечательном метро нет, к сожалению, и надежности нет.
Петр, как по-вашему, верно ли панацею избрало правительство Москвы, увеличивая просто механически стоимость проезда?
Нет, ну стоимость проезда можно увеличить сколько угодно, от этого метро больше не будет. Проблема в том, что наше метро слишком маленькое, оно не рассчитано на такой большой город, причем стремительно растущий, постоянно растущий. До тех пор, пока Москва была в границах МКАД и там жило по официальной статистике 9,5 миллионов человек, это на 89-й год, оно было как-то и ничего, хотя и тогда уже в 89-м открывались новые станции, теплый стан, я помню, открылся постоянно, что-то строилось. Вот. Но сейчас как бы Москва реально по числам, с учетом мигрантов, с учетом маятников миграций, раза в полтора больше, а метро не в полтора раза больше. То есть нужно строить новые линии, на самом деле, а не продлевать существующие. Потому что попробуйте войти утром на станцию метро Кузьминки, например, куда теперь едет как бы через Жулебино и Леонский бульвар, все Люберцы, Котельники там, и прочее-прочее, там, Ткарино, все под Москвой падает. То есть надо строить новые линии метро, на самом деле.
И, по всей видимости, надо строить немножко и по-другому их еще, потому что вот эта вот центростремительность вся, которая продолжается, то есть все равно все едут в центр, и таким образом перегружается центральная часть метро.
А все центры зачем? Пересаживаются, на самом деле.
Пересаживаются, совершенно верно. То есть вот в какой-то момент, ну уже вот мы это видим, что не исправляется инфраструктура, физически уже просто не справляются.
Ну, у нас в городе самая главная проблема – это связность. Это возможность, ну, как елка, это возможность вот проехать в тот район, который вот справа, слева. А сегодня для того, чтобы попасть вот туда, в центр – и обратно. Ну, это же бред собачий. Ну, это же невозможно. Одним словом, ну, если бы директором был я бы прежде всего освободил центр от самых машиноемких функций, то есть от чиновников, от офисов, банков, то есть от всего того, что привлекает автомобили. Это первое и главное, а вовсе не расширение дорог. Потому что такое создается впечатление, что наши начальники просто понятия не имеют о том, что знает весь мир. Прямая корреляция. Чем шире дорога, тем больше автомобилей. Ну, потому что раз дорог много, значит, автомобилей будет в три раза больше. Вот и все. Это такой закон. Поэтому надо менять функции, надо вообще голову прикладывать ко всему тому, от чего зависит жизнь людей. Ну, а у нас такое впечатление, что эти гении, которые принимают эти решения, ну, они как-то, они сами по себе, а вот население само по себе страдает.
Илье вопрос, как вашему, убедительна ли была мотивировка еще тогда президента Медведева о том, чтобы увеличить площадь Москвы за счет вот этого отростка, и теперь там никакое, по-моему, вот это переселение бюрократов не предвидится?
Абсолютно получилась смешная ситуация, когда говорили, что Москва расширяется для того, чтобы туда переехать, перевести каких-то чиновников, вот, потом моментально забыли эту мотивацию, вот, и стало понятно, что это просто крупные землевладельцы, там латифундисты просто увеличили свою капитализацию и простым присоединением к городу Москве изменили категорию земель, соответственно, там сельскохозяйственного значения, да, на земли населенных пунктов. Да. И все. То есть это сугубо такая получилась коммерческая история. Вот, и, ну, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. И главное, что мы тогда требовали, чтобы, ну, давайте тогда перевыборим Мосгордуму, раз расширилась в два раза Москва в 2,5, там, столько, там, новых 300 тысяч человек, которые вообще не имеют представительства. Вот прошло 2 года, ничего, никто ничего не стал делать. Я хотел еще сказать по поводу транспортного, вот в целом цеха, если можно так выразиться, у нас получается парадоксальная ситуация. У нас есть 2 департамента, которые между собой не очень ладят, ну, по слухам. Это департамент транспорта, департамент строительства, или там направление транспорта и направление строительства. Одни дороги строят, других эксплуатируют. И у них между собой согласия нет. Поэтому мы никогда не будем чувствовать то, что все хорошо в нашем королевстве, если, так сказать, между собой сражаются те, кто должны это наше, так сказать, благополучие строить. Это пример могу яркий привести. Вот у нас площадь Абельмановской заставы, бывшей Покровской заставы, это Таганка, где Покровский монастырь, где мощь Святой Старицы Матроны. И вот там взяли и внезапно установили треугольные такие островки безопасности. Мол, сократили количество полос, что вызвало жуткие совершенно пробки, и продолжается это все, да, дело. То есть, с одной стороны, мы боремся с пробками.
Авария какая-то на днях была.
Ну, там постоянно что-то происходит. И специально было спродуцировано, то есть никто не просчитал или специально сделал, я не знаю, но реально там теперь постоянно пробки, чего раньше не было. Но есть и другое объяснение. Он говорит, ну мы же делаем город для пешеходов, теперь пешеходам удобнее ходить. Ну, то есть, вот это вот непонятно, кто о чем.
Да, вот как вот Петра хотел спросить, как вам вообще концепция, чтобы приравнять Москву к столицам южных городов, где в прокат берется велосипед, где можно добраться вот таким способом?
Как-то не очень мне это все, понимаете?
Ну, это какая-то гигантская афера.
Велосипед – это не для нашего общества по миллиону причин, да? Во-первых, у нас он не является престижным, как бы, ну, давайте назвать вещи именно престижным способом транспорта, да? Если ты сел на велосипед, значит, тебе что-то не хватает. Ну, вот, поэтому многие не садятся, это раз. Вот, во-вторых, как бы, ну, велосипед хорошо, отлично. А многочисленные переходы, светофоры, лестницы, спуски в метро. Да и Москва довольно холмистый город. Ну, как-то это все, знаете, очень смешно, если честно. Про зиму я же не говорю. Очень смешно выглядят все эти брошенные велостоянки зимой из-под сугроба, там что-то выглядывает, какой-то вот этот номер весной, жалкий.
Да, когда они оттаивают.
Нет, а очень смешная велодорожка, значит, где, вот, от метро Университета идет до проспекта Вернадского. Она идет, значит, пересекает там какие-то переходы, траншеи посреди велосипедной дорожки. То есть ее проложили, покрасили, по ней не ездит ни один человек. То есть символика велосипед, она уходит в траншею, еще куда-то уходит. Так просто для галочки взяли, провели краской там гудроном. Это все очень так.
А мне интересно, вот когда-нибудь в будущем будет где-то обнародован такой чемпионат по количеству глупостей в единицу времени. Какой чиновник больше всего идиотизма? Вот сейчас, конечно, Медведев. Вот с чего бы он ни предложил, все не туда, и все отменяется. Даже депутатами. Даже депутаты понимают, что это глупость, то, что предлагал этот персонаж. Вот. Но в Москве, ну, на каждом шагу, ну, чтобы так это ласково, так нежно, о чем бы ни говорил Собянин, или тем самым тот самый Бирюков, ну, это все просто настолько неумно, настолько против цели, против людей. Ну, просто диву даешься. Ну, что ж, ну, ты бы не появлялся лучше, ну, рот бы не открывал. Ну, ребят, ну, сколько же можно такое количество глупостей, и все за наш счет. Ведь не за ваш счет, не из вашего кармана, а из нашего. Это все
наш налог. Вы должны помнить, памятник Суворова стоит у театра Красной Армии. Ну. Его какой-то местный начальник ЖЭКа, вместо того, чтобы помыть теплой водой от голубей, он его покрасил черной нитрокраской. Он бронзовый был. И так его возили куда-то за город, за 200 километров, опускали в гальваническую ванну, чтобы отошла эта нитрокраска. Вот это вот этому чиновнику надо было тогда дать, при Горбачеве, по-моему, было.
А вот совсем недавно, что я видел покрашенного, вот буквально, я не знаю, смыли краску или нет, значит, гранитный или какой-то хороший камень, колонну входа в метро «Чистые пруды». Были покрашены примерно вот 2 метра,
да, серый его краска. Уже раньше очищали
специально, краска, пескоструйная. Кто-то это сделал совсем недавно, то есть вот не подумав вообще ни минуты. Вот вопрос, вот человек, который вырос в Москве, мог это вообще-то сделать? Откуда берутся эти люди? Я не понимаю.
У нас же камень, вот этот известняк, который в цоколях, тоже любит масляной краской узбеки покрасить.
Нет, сейчас все красят. Беда-то, беда
как, в том, как это как на флоте, да?
Что как только человек добирается до какой-нибудь, это красить. симптом вахтера. Вот вахтер, он откуда-то из какой-то деревни, там, Ивановской области, вот он здесь. Но вот это время, когда он в дверях стоит,
на вахте,
в больнице, где угодно там, он начальник. И вот он ведет себя, ну просто потрясающе. Вот на всех уровнях абсолютно неподготовленный, невежественный персонаж, который занимает ту или иную должность, вот он, ну, нет Салтыкова-Щедрина, к сожалению.
Ну, вот, как по-вашему, Илья, нуждается ли Москва в пересмотре вот концепции градостроительной? Да. Да. В пересмотре вот всех концепций, которые были приняты, по-моему, с нарушением всех мыслимых норм и
правил. Начнем с генплана вообще.
Да.
То есть генплан, который был там с каким-то грехом пополам в 2010 году утвержден, еще до нынешнего градоначальника.
Да, тайком, по-моему, его когда-то.
Как-то странно его там протащили, но вот я просто земельщик. Да,
благодаря Думе, этим доблестным депутатам.
Это понятно.
Москвиным, Тахановым, всяким там, Новицким и прочим.
Все принималось в Мосгордуме. Вот, но там же парадокс. Приняли генплан, через полгода расширили Москву, или там через, ну, чуть больше, там, через 10 месяцев расширили Москву, и все, генплан тут же потерял свою актуальность. Потому что генплан – это документ, который имеет такое стратегическое значение, и он должен учитывать, ну, все глобальные, скажем так, факторы, которые влияют. Потому что если мы, ну уж ладно, сделали эту Москву вот с этой юбкой, или там прорвало, или как там все шутили, значит, ну, сделали вот, ну, давайте теперь тогда как-то соизмерять и планировать дальнейшие какие-то, в том числе градостроительные решения, уже с учетом этой новой Москвы. Но этого же не происходит.
Поэтому, конечно,
это надо все пересматривать.
Дело не только в географии, а в том, что этот генплан, стратегический документ, не содержит материалов медицинской статистики по городу. То есть объективной картины, где плохо с точки зрения экологии, с точки зрения воздуха, загрязненности почв и так далее. А данные из поликлиник, где страдают астмой, где страдают онкологией там, и так далее. Так вот, нет этих материалов. То есть нет, делается стратегический документ, определяющий стратегию развития города, а исходных данных, самых главных, объективных, нету. Сознательно, и когда я пытал создателей генплана, где эти материалы, а мы не обращались. Им это не надо.
Я один раз по CNN видел репортаж, он назывался «Капотня». И это было исчадие ада. То есть это в центре столицы, да, с этим факелом, который до сих пор, по-моему, горит, да?
Да, да. Ну, это ЗЭТ работает.
И он, и там вот они приводили какие-то данные, что там жуткое количество...
Да, да. Там онкология, там... Да.
Капотня назывался.
Да, я хочу. Так вот, это и есть самое главное, что должно быть в генплане. Не география, юбка, не юбка, количество, это все ерунда. А главное, где можно жить, а где жить нельзя. И, но не буду говорить страшных вещей, но на самом деле, как на всякого рода конференциях, когда выступают специалисты по радиационной и прочей безопасности, это очень страшно, потому что эти люди дают графики, показывают таблицы, то есть они показывают объективные материалы, основанные на цифрах, и делается худо. Где в генплане эти материалы? Где в этом, в Моссовете, или как это, у этой нынешней власти хоть раз об этом шла речь, об объективных цифрах? А это же есть самое главное.
Конечно, на радиоактивных могильниках сколько домов построено,
да,
у нас.
Я еще хотел продолжить, закончить мысль, что вот, генплан приняли, но на самом деле генплан — это такой формальный документ, который идет всегда в паре с документом, который называется проект землепользования и застройки.
Конечно.
То есть вот ПЗЗ, так называемый. И вот этот ПЗЗ было принято во втором чтении, и дальше оно осталось под сукном. То есть на сегодняшний день генплан полноценно вообще не функционирует. И когда пришел Собянин, были сказаны правильные слова, что мы будем пересматривать градостроительную политику, что мы перестанем застраивать центр Москвы, что мы будем сохранять историческое наследие, что мы запретим точечную застройку. Вот прошло не так много времени, всего-то 3 года, вот, как вновь на полную силу разворачивается точечная застройка. Я просто скажу там несколько примеров по своему району, Таганка. Значит, Гарус строит на Котельнической набережной перед высоткой. Значит, там две площадки — Гарус и второй, не помню, как называется. Котельническая 21 и 4-й Котельнический владение 3. Строит... отсутствие там ключевых документов, несмотря на то, что было отозвано разрешение на строительство и так далее. Строят элитный дом. Огромное, значит, строительство, которое угрожает геологии. Соседние дома неизбежно начнут оседать в Москва-реку и так далее. То есть кошмар. На Таганской площади собираются строить абхазский культурный центр. Под видом абхазского культурного центра, естественно, там будет построен торговый просто комплекс. Вот прямо на Таганской площади, на выезде на Садовое кольцо в сторону Курского. Это будет коллапс полный там, это понятно. Значит, очередная точная застройка у нас там на Рогожском валу планируется там какой-то офисный комплекс и так далее. То есть точечная застройка возвращается. И вот это, к сожалению,
полного произвола и полной видимости. Вот сладкие слова о том, что якобы обратная связь с жителями, звоните, сообщайте о своей озабоченности.
Звонить можно, пожалуйста.
Конечно, пожалуйста,
здесь,
да.
Здесь надо все-таки отдать им должное. Вот они у них запустили эти порталы, город Мос.ру, и я вот просто поражаюсь, но реально оно работает.
Давайте,
ну, правда,
давайте попросим объективные данные медицинской статистики по территориям, по районам
Москвы. Да, вот я хотел Петра спросить, он у нас ветеран политических битв. Как по-вашему, кажется ли циничным на этом фоне то, что новый состав Мосгордумы не будет работать на профессиональной основе при наличии стольких проблем, а будет так приходящим, условно говоря, там, кто работал учителем, останется учителем, а по вечерам будет иногда депутатом Мосгордумы?
Вот, Владимир, когда вы анонсировали сегодняшний вечер, вы сделали оговорку, вы сказали муниципальные выборы будут 14 сентября, вот вы сказали, да? Я хотел спросить про правду, что мы говорим Мосгордуму, нет, они же не местные, они же не муниципальные, это выборы в законодательный орган субъекта федерации. Они субъектовые, они не муниципальные.
Троицкий, Подольский,
да, да, ну правильно, да. Но тем не менее, оговорка-то она оказалась правильной, потому что сейчас Мосгордуму сводят по уровню к муниципалитету. То есть по полномочиям ее сводят к муниципалитету. Сейчас у нас муниципалитеты работают в основном на общественных началах, кроме одного председателя, не получая денег. Значит, собираются они раз в месяц. Так же будет и нынешний Мосгордуму собираться раз в месяц.
Вот так и два.
Освобожденные? Два теперь? Нет, по-моему, сейчас будет один раз МВД.
Да, освобожденные.
Нет, МГД я 4 раза собирался в месяц.
Теперь 2 будет.
Теперь 2. Ну, а Мунсобрание 1. Хотя кто же иногда
2. Ну, реально 2 собирался.
Да, реально 2. Ну, то есть, ну, точно так же. Все сводится к уровню, значит, Совета депутатов района, Мосгордума. То есть, действительно, так оно и происходит. Это отнимают все ключевые полномочия у законодательного органа субъекта федерации, подчеркивает, орган государственной законодательной власти. А превращается в совет депутатов поселковый, понимаете?
Да, вот эти советы же были профессиональные советы. Вот вы, ну,
кстати, Моссовет как был устроен.
При архитекторе Москвы. Где, ну, все
мы
это?
Мы же и создавали этот экспертный совет, конечно. Это сейчас мы не нужны. Но все-таки четверть века мы пытались там что-то ну, отстаивать.
Вот, кстати,
ну,
Моссовет был такой устроен, площадь, на самом деле.
Пушкинскую площадь все-таки отстояли там. Что-то мы старались, мы хотели быть честными. Мы пытались защищать наш город. Но, к сожалению, ну вот, нас слушали, смеялись, а решения принимали в кабинетах. Вот так что все это фикция. И до сих пор люди, жители сами по себе со своими проблемами, а депутаты — это исключительно для того, чтобы прикрывать деятельность Бирюковых, Собяниных, самых главных начальников, вот, которые делают так, как им кажется, вопреки, ну, вот, мнению профессионального сообщества. И то, что, ну, вот, зеленью делается в городе, по-моему, это просто преступление.
Да,
со всеми видами зелени.
Как издевка вообще выглядит.
А?
То, что у нас здесь меняют на Пушкинской зимние елки на летние клены, и потом наоборот, это вообще только как раньше в киножурнале «Фитиль» надо это снимать, как это делается. И...
В общем, лучше не стало. Лица новые, вроде бы на
Каткова
приятно смотреть, и все-таки он пытается что-то делать хорошее, но такое количество совсем неверных решений, совсем не туда, что делается очень и очень грустно.
По зелени могу просто не сказать. Приняли постановление, по которому нельзя теперь поливать из подвалов. Раньше шланги из подвалов доставали дворники, ну понятно,
почему
какие. Постановление такое приняли.
Почему?
Вот мне объясните,
это невозможно.
Теперь поливают исключительно, ездят специальные автомобили.
Это чтобы не шло за счет имущества дома, наверное, поэтому.
Да, чтобы якобы не шло за счет имущества дома, но на самом деле...
Счетчик, наверное.
Но теперь все это, соответственно, дополнительная солярка, все вот эти вот вещи.
Автомобиль нельзя проедет, на самом деле.
Это не автомобиль, это огромный трактор.
Поезд.
С цистерной. Он, конечно,
не... Трактор не подъедет под окно, не подольет под окно.
Гибнут сотнями саженцы, которые вот сажались.
А какая была глупость, когда сжигали осенью палы, вот эти красивые кленовые листья,
узбеки
их натыкали.
Вот в чем философия московских властей? Убить живое, вместо этого сделать макет. Вот я не удивлюсь, если будут убирать, сжигать листья и бросать такие же пластмассовые. Вот, ну и красивые, потом
макет,
потом их убирать.
Вот, то есть
создание макета вместо чего-то живого, как философия.
Да. Вот, казалось бы, Путин предложил 600 чиновников администрации из Кремля вывести. Они уже пока временно переселены, к сожалению, на Старую площадь. То есть то же самое. Там они будут со своими автомобилями. Но снести школу кремлевских курсантов. Ну, правда, от проекта Ивана Ивановича Рерберга там уже ничего не осталось. Этот несчастный 14-й корпус, где кремлевский театр, его уже так долго мордовали, так много переделывали, такие миллиарды туда вбухивали чуть не каждый год, что там уже живого места Рерберга вспоминать не надо. Но Путин говорит сломать 8 миллиардов. Ну, ушло, ну ладно, сломать. Нам не жалко. Но ведь это ж какая пыль будет, ведь это же железобетон, это же надо взрывать, это же, представляете, а там же кремлевские оружейные палаты, кремлевские музеи, там же ценности какие. Может быть, не надо? Может быть, есть смысл использовать эти дворы, это пространство огромное между Спасским башнем и Сенатом, и, может быть, использовать как накопитель с технологиями 21 века. Ну, как музейное сообщество пришло к тому, чтобы были сплошные лайтбоксы, и чтобы там были экраны, и чтобы там были фильмы и про Чудов монастырь, и про великих княгинь, которые там в Воскресенском монастыре, и про все это же страшно и интересно, чтобы люди приходили туда и там сначала ощущали, что они на земле на тысячу лет, где жизнь была и где были великие всякие имена, всякие события происходили, и после этого выходили и видели соборы, то, что сохранилось, Грановитую палату и так далее. Но а делать муляжи, то есть фальшивки рядом с подлинниками, но это против культуры. Так нельзя, так не делается в цивилизованных странах, потому что любой муляж – это оскорбление подлинника, который стоит рядом. Нельзя этого делать совсем.
Если ты там не в порядке сейчас с наследием ЮНЕСКО, по-моему, нельзя так безнаказанно это все делать.
Ну, конечно, и вообще по всей совокупности законов об охране памятников и российском, и московском, и ЮНЕСКО, конечно, да. Капитальное строительство на территории памятника запрещено категорически, абсолютно. Ну, какой же обзрыв?
Ну, это уже не совсем московские власти, но все-таки Москва.
Да это не важно. Да, ну, у Путина нет же культурного фундамента совсем. Ну, школа КГБ, это же ведь не культура. Вот, так, а он высказывается по поводу культуры. Ну, он, правда, вроде бы юрист там, но законы нарушить ему расплюнуть там, тем более отечественные всякие, международные. Это многократно бывало. Но все-таки, ну, есть же где-то рядом там цивилизованные люди, ну, в тех же музеях Московского Кремля. Ну, прежде чем рот открывать и такие глупости ляпать, ну, спросил бы у кого-нибудь из специалистов, но так же нельзя. Вот, так что я считаю, что не надо взрывать 14-й корпус, а вот сделать с помощью художественных приемов, там вот ламели, например, так, чтобы его дематериализовать, вот это надо. И использовать как накопитель для туристов, ну, для музеев Московского Кремля.
Да, вот хотел спросить Петра, выглядит вся эта спешка московских властей, вот эта лихорадка, которая сейчас каждый день какие-то новые, вот как предвыборная такая грубоватая кампания, которая прервется, может, в сентябре, и не стоит так беспокоиться об этом вообще всем маразме?
Как не стоит беспокоиться? Я какой-то особо такой спешки не вижу, больше болтовни с моей точки зрения. Вот. Нет, это не прервется. Это такое, скажем так, уже если у людей есть какой-то такой, знаете, стилистический выбор, который не привержены, да, например, там уничтожать живое, делать макет, или как заметил коллега муляж. Но они это будут делать и дальше. А по поводу, как бы, что делать москвичам, жаловаться. Кстати, вот это портал «Наш город». Я лично писал, проверял. Ничего подобного. Там идут отписки, сделаем, и ничего не делается. Можно потом писать по 5-10 раз. То есть, в том-то и дело, что...
Без обратной связи
говорит,
нет.
Он говорит, все будет, мы взяли на карандаш. Там это ничего не делается. Вот, то есть, на самом деле, можно писать, говорить все, что хочешь. То есть, как раз...
Ну, вот это меня потрясла трибуна, история, пожалуйста. Что теперь должны приезжать цистерны. Это вообще, это, конечно, за гранью.
Вот, я на самом деле не очень понимаю, так и откровенно, не очень понимаю, как со всем этим маразмом бороться. А, как бы тут есть некая надежда, если можно так вообще уместно сказать, надежда на экономический кризис, который обрубает многие вещи, как в 2008 году это случилось. Там, ну, многие маразмы, которые Лужков хотел реализовать, их не были реализованы чисто по финансовым обстоятельствам. Поэтому у меня есть надежда, что как-то вот побьет по рукам. Ну, кроме как на финансовый кризис, у меня особо надежды нет.
А тех, которые пишут, обращаясь куда-то, очень легко объявить сумасшедшими. В ПНБ обратиться. Да. И я это видел на собственном... Ну, я знаю просто замечательного человека, который тревожился, что Радонеж, вот в Радонеже, в святом месте, там коровник был, там свиньи бродили прямо где, через храм. Такой Федор Федорович Лях, скульптор замечательный. Его объявили мои же коллеги. Я имел несчастье немножко быть чиновником Министерства культуры СССР. И вдруг они объявляют его сумасшедшим. Почему? А потому что он пишет. Верховный Совет там пишет, и куда-то там еще Брежневу писал.
А называется это, знаете, мания сутяжничества.
Да, да, да.
Сейчас
да,
можешь
да,
писать
да,
куда угодно, проблем нет.
Да, да.
Никто тебя никем не назовет.
Как это все можно изменить, Илья, вопрос?
Как все это изменить?
Да, вот мы столько проблем насчитали, ну, что их надо каким-то гордым.
Честно говоря, вот все-таки по поводу портала скажу так вот про себя. Есть ответы, которые негативные, они сразу отвечают честно. Это мы там не сделаем. Мы вот эту помойку не перенесем от детской площадки, извините, некуда. А есть вещи, когда там провалился грунт, фотографию отправил, эффективнее, чем мой депутатский запрос просто на
да, у нас здесь несколько позор порядков был на той неделе. Провалился грунт в самом центре.
Да, на
Тверской. Тут же танки ходят на демонстрацию. Да, на 3 метра.
Или вот сейчас пример, расширили эту платную парковку, я вот иду по дворам с жителями, общаюсь, у которых расширили, а для них же это вообще как снег на голову. Да даже для нас, я член этой рабочей группы при департаменте транспорта после того, как...
И вдруг их все дворы наводнили машины, да?
И обещали же, что платная парковка в жилые зоны не придет. Это прям говорил Лексутов по камеру, что ну там не будет жилой зоны. Все, вот это обычная жилая застройка, там Новолесная улица, Утырский вал и так далее. Там нет никакой ни офисов, ни бизнеса, ничего. Там только жилые дома. И вот люди мне на меня смотрят и говорят, что мы можем сделать? Давайте, где подписать?
Что мы можем сделать?
А что ты можешь сделать?
Ну,
давайте
подпишем, хорошо.
Давайте вам, писать дальше. Вместе.
Давайте
проведем митинг.
Куда?
Ну, по крайней мере, за здравый
провели
смысл.
Отлично, хорошо, там,
потому что вот они говорят, ну хорошо, ладно, пусть у нас будет платная парковка. Помогите нам оградить двор. Пусть у нас будет за счет этих денег огорожен двор. Пока вот мы сколько бьемся, крайне трудно это выбиваются эти деньги. За счет средств платной парковки. Или там, допустим, говорят, у нас платная парковка вот, ну, за Садовым кольцом. А внутри Садового мы уже парковаться бесплатно не можем. То есть я купил резидентное разрешение за 3000 рублей вот в этой новой зоне,
да,
Тверского района.
Вставать, да.
А в старой зоне Тверского же района я вставать не могу. Ну, позвольте, но это бред. У меня муниципалитет здесь, внутри Садового кольца. Все органы власти здесь. Я сюда езжу не потому, что мне очень надо, а потому, что я тут живу. Вот. И ну, вот какие-то такие требования, я уверен, мы можем объяснить и добиться
да,
того, чтобы...
Мы, вообще, мы считали, честно говоря, когда сменилось... Власть Лужковская, что пришли вменяемые люди. Вот сейчас чем дальше, тем эта
очень
вера
хочется
пропадает.
Нарисовать плакатик. Чиновник, уважай горожанина. Ну, хотя бы. Потому что сегодня же этого нет совсем. Они сами там принимают решения.
Плакатик без проблем. Я просто не могу понять, как реально заставить уважать. Плакатик это вообще не
нравится. Да, тут до смешного дошло, что депутаты Думы уже жалуются на чиновников, которые бесплатно вокруг ГУМа встают на какие-то платные места, да, а сами за них не платят. То есть друг на друга уже пошли войны.
На моей практике добиться какого-то эффекта можно двумя способами. Либо если ты попадаешь на прием к правильному чиновнику непосредственно, то есть не через какие-то там многочисленные предварительные стадии, а вот прямо вот человек, который принимает решение. Ты ему объясняешь на пальцах, говоришь, вот посмотрите, Иван Иванович, вот. Прям кулаком, щас, вот это. Но это старая наша вина. Или второй вариант, когда выходит 1000 человек на улицу. Вот весь дом, если выходит на улицу, тогда стройка
отменяется.
Это мы
вчера обсуждали. Вот. Болотное дело это называется.
Ну, понимаете, дело...
На самом деле, тут я согласен с Ильей, потому что если вы уходите под криками «Долой царя», у вас будут проблемы.
Без политики ничего не получится.
А если вы уходите, как в Пикалево, что «дайте работу, у нас завод закрывается», да, например, или там «не строите там бензоколонку во дворе», к примеру, если не двигать политические требования, то с вами будут разговаривать и, скажем так, будут прислушиваться.
Пикалево перекрыли железную дорогу тоже. Там.
Все зависит от системы. Системы принятия решений. А эта система негодна до тех пор, пока не будет воссоздана система местного самоуправления. Пока,
или советов.
Пока слово горожан не будет главным, пока чиновники любого уровня не осознают с нашей помощью, что они всего лишь функция, которую мы создали
слуги
для того, чтобы жить нормально.
Согласен.
До этих пор они же ведь себя считают гогенцоллерами, полновластными,
вот он сидит, я решаю.
То есть, одним словом, пока они не будут выбранными.
Ну, так выбранными. В том-то и дело, что они должны, они временные, они, мы их должны создавать. И перед нами они должны отчитываться. Но только все это должно делаться, как в нормальных странах, до тех пор, пока существующая система не будет изменена, ничего у нас не получится. И будет вся Москва вот стоять, как разъяренный пес или кос, вот кот, когда все улицы, он на Покровку смотреть страшно. Ну зачем?
Я прошел сегодня, там всего две полосы оставили.
Ну, но это все бред собачий. Ну, кто это придумал? Кто это
причем
просчитал?
Причем они так, как это, как трасса Славома. Троллейбус так не проедет, как
ну,
там
покажите мне работы студентов Блинкина, что это будет лучше.
Без матча.
Ну, хоть что-нибудь, какое-нибудь обоснование, ну, ваших решений. Но ведь нет. Но
Блинкина не стали сегодня звать. Мы позвали более молодого и перспективного специалиста по транспорту Илью Свиридова.
Это я хочу сказать, что продолжение вашего тезиса, полностью с ним согласен. Вот, у нас же люди при должности. Ведь должность – это от какого слова? Слово «долг». То есть, но, к сожалению, они относятся к этому не так, что они должны что-то делать, а что им должны все, понимаете? Вот здесь, конечно, вот этот парадигму надо менять. И, но я вижу, к сожалению, обратные вещи. То есть, если вот в Москве, к примеру, местное самоуправление, ну, такое, скажем, в сокращенном варианте по сравнению со всем остальным, со всей страной, с остальной Россией, в остальной России больше местного самоуправления, власти на местах, то мы видим, что законы федеральные уже меняются. И у местной власти уже по всей стране сокращают количество полномочий, меняют порядок выборов и так далее. Поэтому, на мой взгляд, мы как раз движемся в обратном направлении. Но, опять же, могу сказать, что вот у нас на Таганке большинство депутатов, которые избраны были в 2012 году, они все живут у нас в районе, и мы такое вот большинство именно, да, создали такое ядро, и мы не пропускаем каких-то бездумных и безумных решений, ну, то, чего можем на своем уровне, конечно, добиться, но этого недостаточно.
Значит, главное утешение, что все равно, вопреки всему, есть приличные люди везде, ну, кроме силовых структур, зависимых...
И турагентств.
Да, ну, нет,
банков.
Зависимых абсолютно от этой замечательной власти. Вот. Но есть приличные люди, и если этих вот приличных людей несколько на уровне местного вот, муниципалитета, местной вот, там, управы на территории, то, может быть, что-то и можно изменить. Но на это и надежда.
Ну, вот я вам такой пример приведу. У нас на выборах мэра, несмотря на всю мощную кампанию, которая была, и мобилизацию разных совершенно сил, явка составила 33%. То есть треть всего реально от населения пришло на выборы. Я был там по обмену, так сказать, опытом с коллегами из Германии. У них на выборах, вот последних парламентских, явка 75+, там за 75%.
Потому что они же понимают,
что... В Швеции 88%.
Конечно, явка. Что от этого зависит. 88. А сейчас да. Вот к этим сентябрьским выборам, да я, наверное, не пойду. Всегда ходил. Ну, а сейчас за кого мне там голосовать?
Этим что делать?
Опять за этих москвиных Тархановых или
нет,
там
ну, тут ответ еще. Очень простой, что делать. Чтобы выбор был реальный список, из кого выбирать. Почему не ходят? Почему низкий результат на выборах? Не потому что люди равнодушны, а потому что выбирать не из кого. Вот и все.
Да, но сейчас сделали опять одномандатные, но тоже не узнаваемые.
Куча народа отсекли от выборов за счет подписей, за счет еще чего-то. Вы сделаете большой список, большое меню, да?
На праймерис было выбирать. Большое меню. У меня в округе 55 кандидатов было. На праймерис. Он какой меню? Просто, так сказать, вилок не хватит.
Ну, я понимаю,
это невозможно. Это чересчур. Поэтому здесь, знаешь, золотая как бы середина тоже. Ну, где она?
Сейчас, когда не пустили Гайдар, не пустили Романову, но не пустили приличных людей, ну, так за кого я пойду голосовать? Мне не за что. Те,
про
которые
выборы
есть,
еще будем говорить. Да. Алексей Алексеевич, сегодня говорим про то, что пытался Алексей Навальный судиться с Максимом Лексутовым, который... Вроде передал акции в трастовое управление своей бывшей жене, но этого еще никто не доказал.
Что-что?
Ну, что он за клевету на Алексея подал в суд. Тут сказал, что он владеет Аэроэкспрессом.
могу сработать пророком, он выиграет непременно.
Алексею Навальному, да, несостоявшемуся мэру, кстати, раз вспомнили прошлогодние выборы мэра, навесит еще какой-то штраф. Ну, подождем, это будет, по-моему, 19-го, теперь перенесли на 19 августа, все ближе к дню не муниципальных, как поправил Петр, а... федеральных.
Региональных. Помню, на проспекте Сахарова собрались люди после муниципальных выборов, когда вот Максим Кац, там вот молодые, Янкаускас и так далее. Так светился Новый Арбат улыбками. Было ощущение счастья.
Да, было весна.
Я поднялся на Эхо и специально там, чтобы расцеловаться там со всякими друзьями и сказать, пришел поделиться радостью.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня говорили о проблемах нашей столицы вместе с нашими гостями. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».